Ну, похоже, что здесь речь не идет о психологических страданиях, действительно, речь идет о конкретных страданиях конкретного человека, да, потому что, ну, вроде бы, да, физически, потому что можно переживать за страну, например, куда все катится, да, то есть это же тоже страдания довольно серьезные, но видимо, это не страдания любви. То есть здесь вроде бы... Такое впечатление, что да.
Если у меня погибают, умирают близкие, что-то не считается, морально.
Я не знаю, считается или нет. Мы же вместе вот с вами читаем, да? То есть, судя по этому тексту, подразумевается не психологические страдания. Ну, по крайней мере, мы не видим этого, да? Вот действительно есть высказывание, все тело страдает.
Все тело может страдать от психологических страданий?
Ну, может быть.
Но, если на уровне аллегории, если мы совсем...
Ну, хорошо. Нет, это точно не аллегория, это как раз была бы не аллегория, но здесь пока такое впечатление, что это индивидуальные страдания вот как бы каждого, не касающиеся других. Такое впечатление, по крайней мере, да, из этого текста. Может быть и нет, да, может быть подразумевается и что-то другое, но из того, что мы читаем, вроде бы похоже, что так. Что? На каком уровне воспринимать? Воспринимать нужно на уровне самого текста. Да? То есть любой текст...
Сам текст это... может быть не буквальный.
Сейчас. Я немножко сделаю тоже отступление в скобках. Значит, по поводу вообще любого текста, не только текста Талмуда. Любой текст можно воспринимать, естественно, на самых разных уровнях. И можно вчитывать в этот текст тоже самые разные вещи. Тем более сегодня, в наш прекрасный век постмодернизма, нас научили, что, в принципе, любой текст говорит о чем угодно. Что ты прочитал в нем, то и молодец. Он, значит, об этом тоже говорит. Но мне кажется, что это наш постмодернистский разврат духовный, который нас вот ведет в этом направлении, это совершенно неправильный подход. Любой текст имеет определенное смысловое ядро.
Подождите.
Я договорю. Любой текст имеет определенное смысловое ядро, которое связано с, в том числе с замыслом автора, как бы мы ни понимали понятие автор. Да, то есть понятие автора может быть и идеальным, да, может автор сам не вкладывал, но текст, тем не менее, о чем-то говорит. Для того, чтобы любой текст понять, необходимо его внимательно и несколько раз перечитать и выявить это самое смысловое ядро. После того, как мы это смысловое ядро выявляем, дальше мы можем пуститься в самые разные интерпретации и для себя что-то решить и так далее, но это будет иметь уже отношение не к самому тексту, а к нам. И вот эти две стратегии, одна из них, которая устремлена к выявлению того, о чем говорит текст, а вторая, которая, по сути дела, нас от текста уводит куда-то, я могу оттолкнуться от него, он меня может вдохновить, я могу что-то такое придумать, это да. Поэтому в этом смысле прочтение текста, оно должно двигаться постепенно. Да? То есть сначала я должен понять то, что он говорит на том уровне, на котором он говорит. Если в нем есть указание на выход на метафорический уровень и так далее, а что значит указание? Это значит, что есть некие знаки в самом тексте, которые мне на это указывают. Я должен их обнаружить. И когда я их обнаружу, то возникнет вот этот другой уровень. И он должен быть подкреплен самим текстом. Ну и так далее. Да? То есть это, в принципе, сейчас я просто сделал отступление небольшое и рассказал вам о своем мнении, да, о своем мнении в подходе к текстам, которое, в общем, сегодня не популярно. Да? Сегодня мы знаем о другом подходе. Так вот, если мы читаем этот текст пока что, мы же не дочитали еще, да, где композиция, может, большая, и видите, здесь есть пробелы, лакуны и так далее, да, то есть в самом тексте, может быть, есть указания, может быть, есть игра с цитатами, мы же читаем в переводе, а может, в оригинале там определенного рода слова встречаются несколько раз, это как раз говорит, обрати на меня внимание на это слово, да, и так далее. Поэтому здесь надо как бы быть осторожным. Так вот, пока впечатление, конечно, такое, что когда речь заходит о страданиях, тем более, что здесь, когда говорится, все тело страдает, да, то речь вроде бы идет о конкретном человеке, с которым что-то такое происходит. Сломал ногу, заболел гриппом или что-то в этом роде. Но может быть и нет. мы как бы видим, что пока так, но предполагаем, что, может быть, это нужно понимать и иначе. Ну и еще одно высказывание Раби Шимона бен Лакиша, который странное утверждение говорит, но тем не менее. Он говорит, что о соли в Торе сказано завет, и о страданиях сказано завет. О соли сказано, и всякое приношение твое хлебное соли солью, и не устрани соли завета Бога твоего от дара твоего. Это книга Ваикра, Левит, где описывается вот это хлебное приношение, минха. И после перечисленных страданий, которые будут подвергнуты отступившие от Торы, тоже сказано вот слово завета. И что же общего между солью и страданиями? Как соль придает вкус мясу, так и страдания очищают человека от всех грехов. Ну вот теперь нам, значит, говорится о том, что страдания могут нести такую очистительную функцию. Ну то, что я сказал, вот этот самый бонус. Правда, мы помним про парня, который вообще с ним все в порядке, и вроде его очищать-то и не нужно, да, но тем не менее страдания тоже как-то очищают. Ну и дальше очень важное высказывание, которое как раз нас может привести к прочтению, выходящему за рамки простого смысла. Учили. Раби Шимон бар Йохай говорит: «Тремя дарами одарил святой благословен он народ Израиля, но приобретаются они только через страдания. И вот эти дары – Тора, земля Израиля и будущий мир. Три вещи. Откуда мы знаем, что они приобретаются через страдания? О Торе сказано: счастлив человек, которого наказываешь ты, Господь, и Торе своей обучаешь». Видите, этот стих, он повторяется многократно в разных фрагментиках. О земле Израиля написано: «Как наказывает человек сына своего, так Господь Бог наказывает тебя». И далее: «Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую». А о будущем мире написано: «Ибо заповедь светильник, и Тора свет, и наказание, и назидание – путь к жизни вечной». Видите, здесь действительно появляется такая картина уже глобальная, не индивидуальная. Да? Речь уже идет не о индивидуальном человеке, речь идет о народе Израиля в целом. И все три элемента, которые, собственно говоря, ведут к исполнению такого божественного плана или сакральной истории. Ведь божественный план, какой божественный план? На всякий случай, просто мы в синагоге все-таки, надо вспомнить про божественный план. В чем он состоит, божественный план? Божественный план, на всякий случай, многие здесь знают наверняка про этот план, но я все-таки оглашу его еще раз на всякий случай. Если мы читаем библейский корпус, то божественный план достаточно простой. А именно, народ Израиля, как пионерский отряд, спускается в самую низкую землю, она называется Египет. Затем поднимается в самую высокую землю, она называется земля Израиля или земля обетованная. В нее всегда поднимаются, в Египет всегда спускаются в Писании, да, всегда в Египет Йордим, а в Эрец Исраэль всегда Олим, отсюда Алия и так далее. Да, и поднимается на самую высокую землю. И дальше там строят некий механизм, который позволяет соединить небо с землей. Называется он храм, да, и служба храмовая не что иное, как соединение неба с землей. И благодаря определенному социальному устройству и работе с этим механизмом, в конце концов земля и небо соединяются. В тот момент, когда это соединение происходит, прекрасный свет разливается, все народы мира ахают в невероятном восторге, подтягиваются в Иерусалим, говорят: вот это круто, вы сделали, все нормально, теперь замечательно. И вся земля становится царством Божьим на земле, и воцаряется вот этот самый будущий мир, где нет зла, а есть сплошное добро. Такой план. Эдемский сад, то есть возвращение в Эдемский сад происходит таким образом, через посредство вот этого народа, который является катализатором реализации божественного плана. Про эту как бы простой сюжетный такой ход приходится напоминать, особенно в синагогах, потому что народ Израиля на определенном этапе решил, что, в общем, это его личное дело, вот вся реализация проекта. Это как бы частное дело народа Израиля, всех остальных оно вообще не касается. И всякий раз забывает о том, что, вообще-то говоря, функция народа Израиля, она ради человека с большой буквы, ради Адама, да, то есть ради человечества в целом. И от этой функции, если подразумевать все-таки божественный план, никуда не уйти. Хотя хотелось бы, да, и вот как бы все время возникает такое. Так вот, получается, что здесь нам говорят о чем? Здесь нам говорят о том, что этот путь, то есть реализация вот этого самого божественного плана, она лежит через страдания. То есть народ Израиля не может Тору получить, не пострадав, он не может обрести землю Израиля, не пострадав, и не может, собственно говоря, осуществить конечный план, не пострадав. Почему вот этот путь, он связан со страданиями, это, конечно, отдельный вопрос, да, то есть, и тогда получается, что это, может быть, и есть вот эти самые страдания любви. Но тогда нужно понять, что же это такое, да, что же это такое за страдание любви, потому что Бог как бы хочет, чтобы этот план был реализован, но реализуется этот план все-таки человеком, а не ангелами, да, и поэтому человеку для реализации вот этого плана и для того, чтобы переступить с одного уровня на другой, ведь это на самом деле получение Торы, получение указания, это что? Это, собственно говоря, и есть назначение вот этого народа на должность, да, то есть этому народу дают сценарий, вот. Вот сценарий, давайте, ставьте пьесу. Да? Дальше они должны это все делать где? На земле Израиля. Но на земле Израиля нужно еще туда, это, да, отвоевать ее, туда, сюда, пятое, десятое. В общем, получается, что любой, любое поднятие, да, любое продвижение, оно оказывается связанным с неким страданием и с некоторыми лишениями. Здесь звучал в том числе, вы помните, да, что человек должен принять эти страдания с любовью, страдания любви. Там было сказано, что он должен это воспринимать как жертву. Здесь тоже нужно сказать, что слово «жертва» на русском языке звучит совсем не так, как, ну, ивритское понятие «корбан». Потому что ивритское понятие «корбан», оно происходит от слова «лекарев» – «приближать». То есть на самом деле это то, что происходит, это приближалки. Так, ну, не очень ловко, но можно было бы назвать то, что происходит в храме. А на русском это звучит так, как будто, ну, я чем-то жертвую, да? Ну, жертва – это вроде жертва. А на иврите это, и на арабском тоже, да, это собственно, приближалка, которая, возможно, связана, конечно, с тем, что я что-то, чего-то себя лишаю, да? И, ну, возможно, здесь действительно есть идея, и, собственно, она и высказывалась, да, вот, например, вами, да, что, по сути дела, продвижение человека, оно связано с вот этими лишениями. То есть оказывается, что даже если у меня есть план, да, я нормальный актер, да, есть сценарий, да, есть сценарий, я все выполняю по сценарию, все нормально, и, казалось бы, режиссер не должен злиться. Но, по-видимому, если я играю вот в какую-то однообразную волынку такую, то, видимо, сюжет не двигается. Становится скучно, наверное, этому единственному зрителю. И вот эти назидания или страдания, они продвигают, если хотите, продвигают, собственно говоря, всю постановку. То есть вся постановка, она достигается через некие страдания и лишения. Я, собственно говоря, выбрал этот образ не случайно, потому что, наверное, те из вас, кто какое-то имеет представление о том, как, собственно говоря, ставится спектакль, прекрасно знает, что актеры, ну, просто доходят до ручки. И пока они до ручки не дойдут, хорошего спектакля как бы и не будет. Да, вопрос был. Да, да. Там употреблено не курбан. Конечно, там употреблено хатат, скорее всего. Хатат. Имеет, но они все называются корбанот или кедушим, да? Кедушим. Ну да, да, жертвы есть разные. Есть, есть ола, есть хата. Да.
Можно?
Да.
Извините, пожалуйста, меня же перебивают. Ради бога, меня эмоционально так затрагивает просто это. Я музыкант, я могу привести сравнение диссонанса музыки. В музыке движение происходит эволюционное. В музыке только когда возникает диссонанс. Только когда возникает диссонанс, если раздражитель, музыка движется вперед, исторически так это все продвигалось.
Это было разрешение, правильно?
А?
Ну, не,
раньше без... нужно было...
Раньше, сегодня можно без.
А в 20-м, к сожалению, не возникло чувство.
Ну да, но если как бы подводить итог тому, что мы прочитали, мы начали с каких-то очень простых вроде бы вещей. Да? И вот ту простую схему, которую я нарисовал, она была, в общем, более-менее понятной, кроме вот этих самых страданий любви. Да? А в заключительном, ну он не заключительный, конечно, но более-менее... подводящий итог или выводящий как бы на другой уровень весь этот разговор фрагментик, видите, он действительно нас приводит к тому, что, по-видимому, они это понимали как-то как некий процесс роста человека, который без вот этих самых страданий невозможен. Здесь надо сказать, наверное, тоже в скобках еще один момент, что ведь талмудический иудаизм отличается от библейского, и вот тот сюжет, о котором я рассказал, он перестает работать, правда? Ну, если нет храма, то есть нет вот этого, то есть нет надежды на соединение неба с землей, то вроде бы надо закрывать проект. Не получилось, как бы так. И талмудический иудаизм каким-то образом пытается выйти вот из этого положения. И то, как он выходит из этого положения, с моей точки зрения, это одно из возможных пониманий. Ведь, собственно говоря, весь этот сюжет, он происходит между чем? Между небом, землей, которая называется Адама, и человеком, который называется Адам, он взят из земли. И вот этот человек, который изгнан из Эдемского сада, а Эдемский сад – это, собственно говоря, сочетание неба и земли, да, это когда нет еще зазора между небом и землей. Изгнание из Эдемского сада – это как раз тот момент, когда этот зазор появляется. Получается, что Адам, который должен соединить небо с землей, он выполняет вот эту самую функцию, да, функцию соединения. Когда народ Израиля находится на земле Израиля, то получается, что работа ведется и с землей, и с самим человеком. Ну, есть три вектора, да, то есть вектор работы с землей, вектор работы с самим человеком, его видоизменения какого-то, и взаимоотношения с небесным миром. Все вроде бы органично, если существует храм, есть и то, и другое, и третье. Когда храма нет, то остается, то нет земли как бы, да, по крайней мере, нет той земли, земли обетованной. Теперь народ Израиля там вроде бы не может хозяйничать. И получается, что единственное, что остается делать, ну и нет присутствия божественного, да, то есть нет присутствия, как в храме, ну, оно понимается скорее как отсутствие. И тогда остается только работа с человеком, то есть человек может работать только над собой. И, как мне кажется, та идея, которая возникает вот у мудрецов Талмуда, которая стала, собственно говоря, мейнстримом в иудаизме, того периода, по крайней мере, это создание особого типа человека, человека не спонтанного, то есть человека, который не определяется земными детерминантами, которые любые земные факторы оказываются не определяющие ему. Как это сделать? Это сделать так, что я всю свою жизнь тотально подчиняю указанию. Ведь указание, собственно, сценарий был какой? Ну вот я рассказал его, да, вот построить общество, здесь храм, туда-сюда, есть какие-то заповеди. А если представить себе, что я рассматриваю весь этот текст указания, как указание, которое касается всех аспектов моей жизни, вообще всех. Как я встаю, как я ем, как я в туалет хожу и так далее. То есть все. То есть я не могу сделать... Я сейчас в таком утрированном виде это рисую, но на самом деле идея именно такая. То есть я не делаю ничего вообще, не соотнесясь с вот этим указанием. соотнесение с этим указанием и выпытывание из него, что нужно делать, называется мидраш. Да, то есть техника выпытывания, техника допроса этого сакрального текста называется мидраш. И я с помощью мидраша получаю те или иные ответы на вопрос, что делать в этот момент, что делать в этот момент, что делать в этот момент. И как это ни странно, это ведет к чему? Это ведет к освобождению человека от всех земных детерминантов. Потому что я, поступая тем или иным образом, в своей обыденной жизни, просто как я ложку беру, я ее беру не просто так, я ее беру не спонтанно, а соотнесясь с этим самым указанием. И вот эта идея и есть идея как бы талмудическая. И то, что мы здесь сейчас прочли про эти страдания и так далее, возможно, собственно говоря, вот этот проект отражается на понимании того, что такое страдание любви. Потому что, вообще-то говоря, такого рода человека, человека, который как бы поднимается над землей, да, он в каком-то смысле должен стать не совсем земным. Ничто земное его не определяет, да, его определяет только это указание. Естественно, что такого рода движение, оно является движением, ну, сложным, да, то есть и в каком-то смысле сопряженным с некоторыми лишениями насчет страданий. Может быть, опять же, вопрос здесь слова, да, вот эти иссурим, они, возможно, как бы с этим связаны. Именно поэтому здесь говорится о том, что все вершины, которые можно достичь, они достигаются с помощью, ну или посредством вот этих страданий. Ну, да, давайте прочтем фрагментик, который чуть-чуть позже вот этого нашего идет с некоторой лакуной. Но мне кажется, что он очень хорошо оттеняет все то, что мы прочли. Раби Хия бар Аба был болен. Навестив его, спросил Раби Йоханан: «Любезны тебе страдания? Уж лучше бы не было ни страданий этих, ни награды за них». «Тогда дай мне руку», — сказал Раби Йоханан. Протянул ему Раби Хия бар Аба руку, и Раби Йоханан исцелил его. Простой рассказ, да? Заболел, Раби Йоханан пришел, Раби Йоханан мы уже знаем, кто такой, да? Красавец, еще и целитель, взял и исцелил его. Раби Йоханан был болен, сам уже Раби Йоханан. Навестив его, спросил Раби Ханина: «Любезны ли тебе страдания? Уж лучше бы не было ни страданий этих, ни награды за них». «Тогда дай мне руку», — сказал Раби Ханина. Протянул ему Раби Йоханан руку, и Раби Ханина исцелил его. А почему же Раби Йоханан не исцелил себя сам? Говорят, не может заключенный вызволить сам себя из тюрьмы. Видите, снова появляется свобода и тюрьма, да, как некий мотив определенный. То есть этот второй рассказик нам приведен для того, чтобы показать, что сам себя вытащить не можешь, тебя только могут вызволить. Ну и заключающий рассказ. Раби Лазар был болен. Навестив его, увидел Раби Йоханан, что Раби Лазар лежит в темноте. Обнажил предплечье свое, и стало светло. Но мы знаем, Раби Йоханан красавец был, предплечье обнажил, сразу стало светло. Заметил Раби Йоханан, что Раби Лазар плачет, и спросил его: «О чем ты плачешь? Если об учении, что не умножил его, то ведь известно, много ты сделал или мало. Главное — направить сердце к небесам». Неожиданный ход, да? Теперь, оказывается, можно не учиться, а сердце только направить к небесам. «Если же о пропитании, то не каждому с двух столов кормиться, и богатым быть, и ученым». То есть, видимо, Раби Лазар еще и бедный. «Если же о сыновьях, то вот смотри, кость моего 10-го сына, из умерших сыновей». Мы видим теперь, что здесь вроде бы как раз речь уже идет не про конкретного человека, правда? Вот у нас страдания, которые связаны, ну, в том числе со смертью сыновей. Другая картина, правда? «Об этой красоте, что обратиться в прах, плачу я», — сказал Раби Лазар. «Об этом, безусловно, стоит плакать», — сказал Раби Йоханан, и они заплакали вместе. Ну, поплакали, спросил Раби Йоханан Раби Лазара: «Любезны ли тебе страдания? Уж лучше бы не было ни страдания этих, ни награды за них». «Тогда дай мне руку», — сказал Раби Йоханан. Протянул ему Раби Лазар руку и исцелил его Раби Йоханан. Видите, три рассказа. Часто такое в Талмуде бывает, что приводится три. Мы поняли, почему, собственно говоря, их три. Последний совсем такой, как бы, подробный. Дело в том, что на основе того, что мы прочитали до этого, можно было бы себе представить такую картину. Ну раз, все достигается страданиями. И вообще-то говоря, путь к высотам, он лежит через страдания. Но возьмем плетку и будем себя вгонять в страдания, чтобы продвинуться вперед, правда? Ну, если... Да, да, например. То есть тогда вроде бы получается понятный путь теперь пострадать. Приводятся вот эти три рассказа, где вроде бы крупнейшие мудрецы, собственно, те, кто и составляли этот Талмуд, они говорят, лучше мне страдания, не награды, не надо. Ну не надо, так не надо, как бы говорят. Не хочешь страдать, не надо. Получается, что у нас, видите, рисуются две различных перспективы. Одна перспектива, она в каком-то смысле небесная перспектива, где Бог любит, наказывает и через страдания ведет. Но земная перспектива, она оказывается вообще радикально другой. О чем плачут эти два парня? Они же плачут, ладно учение, там, ладно это, умершие сыновья. Красота Раби Йоханана обратиться в прах. Они плачут о красоте Раби Йоханана. То есть, по сути дела, об этом мире. Ведь вообще-то говоря, все это устремление, оно куда? Ну, в тот прекрасный мир, где нет зла и все такое прочее. Но получается, что эти мудрецы, они говорят, ну и этот мир прекрасен, в принципе, его можно и оплакать, если вот красота какая-то из него пропадет. То есть мы видим, что автор вот этой большой, на самом деле, композиции, с которой мы кусочек прочитали, то есть что значит автор-редактор, да, то есть редактор Талмуда, по сути дела, предлагают нам вот разные, на самом деле, два альтернативных, в общем-то, взгляда. И один из этих взглядов, он взгляд, если хотите, божественной перспективы, да, наверное, хорошо бы страдать, туда-сюда, пят. А другой как раз земной перспективы. И земная перспектива оказывается такой, что, ну, если я не могу принять эти страдания, то и не надо их. Да, то есть эти страдания, они оказываются бессмысленными, они как раз никуда не ведут. И от таких страданий лучше избавиться, если есть такая возможность. Ну, если есть такой целитель, как Раби Йоханан. Да. Но если нет такого, ну, другой придет, Раби Ханина. Ну, в общем, если кто-то может этих страданий меня лишить, то возможно, что от них следует и нужно отказаться. Да. Видим целых три рассказа. То есть это пример как бы того, каким образом в Талмуде, с одной стороны, возникает некий концепт, и с другой стороны, этот концепт, как правило, окружен целым рядом замечаний, уточнений, а может быть и неких альтернативных высказываний, которые, в общем, в таком твердом виде его не оставляют. Да? То есть невозможно представить себе что-то вроде лозунга в Талмуде. То есть любой лозунг, он сопровождается, лозунг или некое понятие, или некая доктрина. Да? То есть то, что для Талмуда является как раз невозможным, это доктринальное восприятие, в том числе и вот этого проекта. Да? То есть есть доктрина, то доктрина обязательно будет как-то оговорена, определенным образом обработано и приведено что-то, что на самом деле эту доктрину смягчит и, может быть, перевернет с ног на голову. Но вот само это понятие в другую уже эпоху, в средние века, когда как раз доктринальная мысль и рационалистическая мысль проникает в еврейскую культуру, вот это понятие страдания любви, оно использовалось средневековыми авторами, например, Саадия Гаон его использовал, или, например, Раби Моше бен Нахман, Рамбан тоже его использовал. И Рамбан, например, пишет как раз уже более четкую именно доктрину относительно того, каким образом человек получает вот этот будущий мир. И примерно то, что я говорил, он и рассказывает. Он говорит о том, что если человек праведник, как же может быть такое, что на его долю выпадают какие-то страдания? На его долю выпадают страдания для того, чтобы предоставить ему прекрасное место в будущем мире. А почему же грешник получает какие-то награды в этом мире и так далее, и живет прекрасно? Потому что его не хотят пустить в этот будущий мир. Поэтому ему все отдают здесь, как бы заваливают его всякими богатствами, но только чтобы он туда не проник. И поэтому ему как бы Это, собственно говоря, решение проблемы, которая в средневековой литературе называется «праведник, которому плохо, и злодей, которому хорошо». Да, то есть вопрос о божественном провидении. То есть как же так? Вроде бы наказание должно следовать за прегрешение, а почему-то мы видим другое. Вот другое мы видим таким образом. Вы видите, в Талмуде есть намек на такого рода ход. И, собственно говоря, Саадия Гаон, который пишет комментарий к книге Йова, а Йов и есть вот такой праведник, да, которого, на долю которого выпадают страдания, Саадия Гаон называет этот свой комментарий теодицея, то есть оправдание Бога, и он использует вот это понятие страдания любви. Да? То есть Йов страдает, потому что ну, как бы для того, чтобы стать лучше в каком-то смысле, да? То есть стать лучше, получить большую награду. И вот Рамбан, например, тоже движется в том же направлении. Ну а, например, Маймонид, который Раби Моше бен Маймон, Рамбам или Маймонид, это его латинское имя, он критикует Саадию Гаона и всячески отвергает вот эту, назовем его, бухгалтерское решение вопроса о будущем мире и страдания любви воспринимает как некую не очень правильную концепцию. И само понятие испытания он тоже пытается переосмыслить. И в 23 главе, 4 части «Путеводителя растерянных» он про это рассуждает. То есть он тоже комментирует книгу Йова, а после того, как справляется с этим комментарием, понимая книгу Йова как некий теологический спор между разными друзьями Йова. Да? То есть каждый из друзей Йова с точки зрения Маймонида представляет из себя определенную теологическую доктрину относительно божественного провидения. И в целом вся книга ведет нас к правильному пониманию того, что такое божественное провидение. И после этого он переходит к вот теме испытания как такового. И испытания для него является, он резко критикует Саадию, который говорит, что испытания, они для того, чтобы человек что-то получил. Если для того, чтобы человек что-то получил, то это, он говорит, вообще не испытание. Испытания он понимает как некий психологический, на самом деле, конструкт. То есть, когда он рассматривает, например, принесение в жертву Исаака, он по сути дела, говорит о том, что это притча. Это притча, это психологический конструкт, который Авраам, если бы ему было сказано там, и так далее, то он бы и так далее. Что на самом деле воспринимать это как некую историческую такую историю, да, то есть когда что-то там действительно отец взял и сына принес жертву, не имеет смысла, и с точки зрения Рамбама как рационалиста и философа это нонсенс. А некий внутренний как раз психологический опыт, который пережил, предположим, Авраам, и который был записан для назидания нам, это да, это может быть. Да? То есть тогда это все эти испытания, которые в библейском тексте он находит, он на самом деле перечисляет целый ряд тех моментов в Писании, которые описываются как испытания человека. Он рассматривает как скорее вот такие притчи, в том числе и книгу Йова он рассматривает как притчу, но книгу Йова, надо сказать, что и в Талмуде мы находим такое высказывание, что Йов ло ая вело невра эла лимашаля я, то есть он не было никакого Йова и не было никаких какой-то истории, это просто притча. Ну вот еще раз замечу следующее, да, я сейчас вам пунктирно просто нарисовал развитие вот этих мыслей, которые, собственно говоря, можно подчеркнуть из Талмуда, и можно пойти в одном направлении, можно пойти в другом направлении, можно оттолкнуться от этого, можно так это понять, можно эдак. И в средневековой еврейской мысли каждое из этих направлений, оно зафиксировано определенным образом, оно зафиксировано и оформлено как некая доктрина. А то, что мы в Талмуде видим, мы видим как раз отсутствие этой доктрины и видим, что да, кто-то скажет, что Йов был притчей, а другой скажет, нет, точно был Йов и так далее. И мы видим и то, и другое, и третье. И в этом смысле Талмуд давал возможность для вот, средневековых еврейских мыслителей находить себе опоры ну, в самых разных их идеях. Да? И этот мог опереться на Талмуд, и этот мог опереться на Талмуд. Почему? Потому что действительно можно найти и то, и другое, и третье. Ну вот, собственно, кажется, все, что я хотел вам рассказать.
Да. Скажите, пожалуйста, если уже в Талмуде есть версия того, что это книга об Иове, это притча, история об Иове, это притча, значит, фактически получается, что даже в Талмуде, уже тогда была тенденция воспринимать, например, по истории библейские как притчу, правильно?
Да.
Это возникло еще в те времена какая-то?
Да, возникло. Нет, это не средневековая история. Это, можно сказать, что даже библейская история. Когда мы читаем, собственно, сам библейский текст на языке оригинала, мы обращаем внимание на то, что все, ну не все, большая часть имен или топонимов являются говорящими. Правда же? А что такое говорящее? Если я читаю историю про город Глупов, например. Был город Глупов или нет? Ну, может и был такой город, который можно было бы назвать Глупов. Если я читаю историю про Моше, да, Моисея, вы знаете, как переводится его имя? Как? Вытаскивающий.
Да?
Не знали, да? Странно. Да? Это не... Нет, ну да, я имею в виду, что есть какие-то такие очень лежащие в каком-то смысле на поверхности вещи, которые... к моему удивлению, неизвестные людям, которые, тем не менее, ну, как-то приобщены. Вот, например, слово «иудей». Меня удивляет, что многие не знают, что такое иудаизм. Да? То есть, как понимаешь, что такое иудей? Иуда. А? Предатель, да? Христианин. В дружественной конфессии, да. Но даже на самом деле это важно, что это предатель, потому что вы сейчас поймете, если сейчас мы поймем, что такое Иуда, то будет понятно, почему он предатель. Слово Иуда, то есть имя Иуда, дается, потому что его мать благодарит Бога. Легодот – это благодарить. И она говорит, что поскольку я благодарна Богу за четвертого сына, то я назову его Иуда. А с другой стороны, Иуда, вы знаете историю Иуды и Тамар, да, он, значит, переспал со своей невесткой, не заметив, что она его невестка, она забеременела. Он сказал, что надо ее сжечь, что она прелюбодействует, но она взяла залог заблаговременно и ему тайно послала, говорит, вот от этого человека я забеременела. И он согласился с ней, да, говорит, ты права. То есть он тоже совершил действие, которое можно передать глаголом легодот, потому что легодот это не только слово «тода», вы знаете, наверное, да? Это отсюда же и происходит, это однокоренные слова «тода». А еще есть и «годаа», да? То есть человек, который признает свою ошибку. Получается, что иудей это тот, кто умеет благодарить и признавать свою ошибку. Это то, что ну, является значением. Вот если мы говорим про иудаизм, да, христианство что? Потому что верят в Христа, в Мессию, пришествие Мессии. А иудеи это кто? Это те, кто умеют благодарить и признавать свои ошибки. Получается так, по значению самому этого слова. Ну и понятно, что вот эти все имена, они носят в каком-то смысле игровой характер, да, потому что когда, как Моисей, например, получает Моше свое имя, его дочь фараона вытаскивает из воды. Да, она его вытаскивает, а слово «вытаскивает» — это «лимшот», и она его и называет Моше, потому что он вытащен из воды. Поскольку она плохо училась в Ульпане и перепутала формы, она его назвала Моше, хотя он должен был, если бы он вытащен, надо было бы его назвать Машуй. Машуй была бы вытащена, она его назвала день причастия Моше, получилась вытаскивающаяся, она ошиблась, а он сыграл вот такую роль. Когда мы понимаем, что все вот это вот так устроено, то как можно воспринимать этот текст? Что? Нет. Хорошо, что вам нравится. Я рад, что вам нравится.
Интересно, вот религиозные люди по-настоящему, то есть вот это тоже вопрос у меня. Вот степень...
А что такое по-настоящему религиозный?
Хорошо. Степень восприятия всех. всех этих историй как притчу. То есть притча это уже не стопроцентная правда, но уже способность воспринимать это не просто как буквальная какая-то история. Это уже как бы притча.
Это одновременно воспринимать как буквально, как притчу.
То есть как это сочетается в людях, которые это способны?
Я думаю, что прекрасно сочетается у некоторых. У некоторых сложно. Ну, есть разные люди. У кого-то хорошо сочетается, у кого-то плохо. У кого-то вообще не сочетается. Это зависит уже скорее от конституции самих людей. Неважно, они настоящие или не настоящие, по-настоящему религиозные или не по-настоящему.
Понимать это как притчи, тем не менее, сказать,
что тем не менее?
Относить себя к людям, которые...
Так наоборот, мне кажется, что если воспринимать это как притчи, то легче относить себя. Ну, да.
А если не читать, то просто вот делать добрые деяния, можно перейти в более высшее? Не потерять вопрос. Я, допустим, не читаю Тору, не считаю себя плохим человеком.
Без сомнения.
Не вариант.
Я не могу ответить на этот вопрос.
То есть пока Тору читать не буду, значит, все плохо будет.
Я этого не сказал, это вы сказали.
Можно как аллегория.
Нет, лучше напрямую.
Мы можем понять, просто можно понять, каким образом устроен, ну вот, если говорить как бы серьезно, то как, например, быть современным иудаизмом, которых много на самом деле, да, нет современного иудаизма одного, есть множество разных современных иудаизмов. И в каждом из них есть какая-то идея, в некоторых идея уже не совсем есть, или есть другая. Ну, в общем, то это как бы вопрос скорее такого социальной самоидентификации. А внутри уже самого проекта я могу решить там так или сяк. Да? То есть зависит от конкретного направления. А как они возникли, это тоже отдельный вопрос. То есть вот то, что я вам сейчас рассказывал, например, талмудический иудаизм с неспонтанностью и с выращиванием неспонтанного человека. Это осталось в каком-то смысле в еврейской традиции, но иудаизм изменился. Там средневековый иудаизм совершенно отличается от того же Саади и Маймонида. Я специально привел примеры. Да? Когда возникают доктрины, когда возникает, например, догматика, которая для Талмуда вообще невозможна, когда возникает кодекс, который вообще невозможен для Талмуда. Для Талмуда невозможен кодекс. Почему невозможен кодекс? Если я стремлюсь освободить человека от всех детерминантов, и если мне, например, дядя, папа, раввин говорит, делай так-то, то я же не избавился ни от одной детерминаты, я просто стал подчиняться другой. Как этого избежать? Возникает идея изучения Торы. Изучение Торы – это что? Изучение Торы – это умение самому вывести, пусть даже тот же самый ответ, который был получен с помощью Мидраша. Если я этого не делаю, то я оказываюсь марионеткой, то есть я на самом деле потерян для проекта. Поэтому изучение Торы становится гиперзаповедью, да, основной. Я тогда пытаюсь создать комьюнити ребят, которые умеют с помощью Мидраша понять, какой рукой брать ложку и с какой стороны подойти к столу, какой шнурок завязать на каком ботинке и так далее. Все это я должен получить сам. Ну, так же, как с математикой. Я не могу заглянуть в ответ и на этом успокоиться. Я должен решить эту задачу. И вот у меня комьюнити таких ребят-решальщиков, которые, значит, с помощью Мидраша получают эти ответы. И тогда они, собственно говоря, осуществляют что? Мы бы сегодня сказали, что они осуществляют перформанс. То есть это жизнь-перформанс. Там яйца с Красной площадью – это детский лепет по сравнению с этим. Как вы понимаете, потому что это вся жизнь перформанс. То есть любой акт оказывается актом перформативным. То есть я так или иначе что-то репрезентирую, каким-то образом осуществляю. Я просто так вообще не живу. Это тоже касается Талмуда. Существует ли сегодня такой иудаизм? Ну нет, не существует. Есть ли элементы этого в современном иудаизме? Да, есть. Но только элементы. А вообще говоря, он трансформировался. Да? Средневековый иудаизм другой. Возникают кодексы, возникают доктрины, возникают догматика, да? Основы веры, например, да? 13 принципов Маймонида. Для Талмуда это невозможно. Я, собственно, и пытался это продемонстрировать. Да? Вы видите, что с той стороны концепция вот этих, этой любви, страданий любви, с другой стороны она оттеняется любовью к красоте Рабби Йоханана и плачу о разрушающемся этом мире, а не будущем мире. И отказ, собственно говоря, от страданий, которые туда ведут, что кажется удивительным. Но Талмуд в этом смысле очень радикален. Там много удивительного и того, что для такого, скажем, нормативной религиозности современной кажется просто невозможным. При том, что все изучают Талмуд. Это как бы не отменяет одно другого, не отменяет. Каким образом совмещается, это уже другой вопрос. Совмещается свобода, невероятная свобода Талмуда в отношении любой доктрины, которая может быть оспорена, все что угодно может быть оспорено, с вот такой нормативной религиозностью сегодняшней, это тоже отдельный интересный вопрос. Да, ну, следующую лекцию можно посвятить этому. Когда,
как он, да. Вы сказали, человек не спонтанно, это значение человека осознанный?
Не знаю, то есть осознанно это все-таки мы сегодня понимаем как-то специфически, да, осознанно в каком смысле. Здесь простая история. Я говорю, вот есть текст. Я называю этот текст по тем или иным причинам божественным. Что это за текст? Это текст всего Писания. И я живу под сенью этого текста. Как я живу под сенью этого текста? Все, что я не делаю, я в него спрашиваю. Это указание у меня. Но там же не написано многого, правда? Я с помощью определенных инструментов извлекаю. И каждый раз оказывается, что вот все, что я делаю с помощью указания. Тогда получается, что происходящее в этом мире, оно меня касается, конечно, но так я строю, по сути, перпендикуляр к этой действительности, к реальности. И в этом смысле, не знаю, назовите это осознанностью, но это не совсем то, да, то есть не совсем подходящее слово для этого. Но идея состоит в том, что так я освобождаюсь, так же, как исход из Египта, это освобождение от... Собственно, египетское рабство, оно осмысляется как? Как подчинение природным законам. Да, голодный побежал, покушал, холодно, накрылся, жарко, разделся, ну и так далее. Не будем перечислять всех наших инстинктов. Но освобождение от этого, это и есть исход из Египта, когда человека как бы он себя ставит на дистанцию по отношению к природе как таковой. Если он не ставит, то он раб этого. И это, собственно говоря, египетское рабство так и осмысляется. И именно благодаря этому возникает и вот такой вот проект, как освобождение, в том числе и от социальных, и еще каких-то детерминантов, да, которые тоже являются земными. Что-что?
Тогда он тоже становится раб бесконечных вот этих вот как бы вертикальных...
Нет, это не совсем так. То есть поскольку это он делает, он сам это делает. В этом смысле он не является рабом. Это его творчество. Его творчество состоит в том, чтобы правильно поставить вопрос, да, относительно той ситуации, в которой он находится. Он, по сути дела, оказывается внимательным к самому себе и к ситуации. И если он, например, западает, да, то есть, например, все время это самое, все время встаем с левой ноги привыкли уже и встаем автоматически. Кто-то замечает это и говорит: ребят, что-то у нас, по-моему, пошло на автомате это. Давайте что-нибудь придумаем, давайте. Тогда будем еще держаться вот так за ухо. И они постепенно превращаются вот в таких ребят. Но это превращение вот в такую закрученность, оно является чем? Оно должно было. Оно сейчас не является таким, но должно было являться чем? Собственно говоря, движением по жизни. Это моя творческая воля, да, когда я с помощью, а я сам, не кто-то мне подсказывает. Для этого есть у нас прекрасная история про спор Рабби Элиэзера и мудрецов, где он приводил примеры, там, что вот сейчас, если я прав, дерево полетит, и дерево летит, если я прав, вода, река потечет вспять, и река течет вспять. В конце концов, Бог не выдерживает, говорит: ребята, так он прав. А ему отвечают: а ты не вмешивайся, когда спорят мудрецы. Потому что Тора на земле, а не на небе. Нам решать, и они решают. В этом смысле нет как бы какого-то подчиняющего механизма. Это собственно, и есть Так они понимали, это и есть, собственно, желание Творца, оно в том, чтобы ты таким вот образом осуществлял свое движение в мире. Но при этом был внимателен к самому себе, потому что если ты вдруг западаешь на что-то, то надо заметить это и изменить. Поэтому, например, устная Тора, она не должна была быть записана. Да? Это было нарушение серьезное, когда она была зафиксирована. Она не должна была быть записана, она должна была быть динамичной, по идее. Но это все по идее, это все как бы, я, может, зря сейчас начал это самое, это мы перенесем на следующий раз. На следующую лекцию. Спасибо.